Все занимательные и значимые новости этого дня в подкасте «Слышали новость» в студии Диана Кабракова. Всем здравствуйте. И наш сегодняшний собеседник – советник спикера Госдумы Вячеслава Володина, основатель издания «Дейли Шторм» Анастасия Кашеварова. Анастасия Валерьяновна, я вас приветствую.
Здравствуйте.
Ну вот сегодня первый день голосования по поправкам в Конституцию. Вы какой способ голосования выбрали для себя, если не секрет?
Ну, у меня так получается, что, видимо, придется дистанционно голосовать, потому что я постоянно на работе, начальник с работы мало куда отпускает. Угу. Вот он сам трудоголик, и, соответственно, мы все.
Слушайте, вот если
должны
как раз
в таких условиях работать
дистанционно, то это значит онлайн-голосование, электронное голосование.
Да.
Вы должны
да.
были, значит,
да.
оформить заявку до сегодняшнего дня.
Да.
Оформили?
Оформляла, да, я заявку, но вот либо воспользоваться реально дистанционным, да, онлайн, либо поехать уже с места. Но для меня, в общем, не принципиально, на самом деле, я и этот способ могу использовать. Главное, чтобы проголосовать.
Я почему
я
вас...
призываю...
Призываете,
сама
да?
иду.
Понятно.
Да,
а за что сами в первую очередь голосуете? Какая-то отдельная поправка вызывает у вас вот этот голос «да» или все-таки общий пакет?
Вы знаете, вообще я же все внимательно вычитала, прочитала. Я такой законник, очень люблю во все детали прям внедряться. И мы для того, чтобы людям было понятно, и на сайте Думы сделали, кстати, 5 миллионов человек уже посмотрело. Для сайта Госдумы 5 миллионов человек, которые посмотрели, что мы вносим в Конституцию, какие поправки. Это очень много. Это же не YouTube-блогер, это официальный сайт. Mm-hmm. То есть людей действительно это интересует, это им важно. И несмотря на то, что, знаете, бывает такой вот негатив, который формируется понятно откуда. Мы любим все слово «госдеп», но это, наверное, наше внутреннее, когда у человека нет убеждений каких-то, он попадает под манипуляции каких-то вот негативных людей. Вот. Но эти негативные люди, они активны в соцсетях, а вот те, кто действительно поддерживает, их больше, они не так активны в соцсетях, но их действительно больше. Mm-hmm. Я вот сколько ездила, я со многими встречалась, общалась. Я сама там в Самарской области. И в большинстве своем я встречаю людей, которые действительно выступают за.
Хорошо.
А для меня, да, по поправкам я добавлю. Для меня, конечно, я за социальное государство. Я за то, чтобы действительно было прописано в Конституции, что МРОТ должен быть равен прожиточному минимуму, что должна быть индексация пенсии, что государство должно брать на себя обязательства по детям. То есть защита наших детей, защита нашего населения, простых граждан. Я сама выросла в тяжелых, на самом деле, условиях. Для меня это важно.
Ну вот по вашим ощущениям, справедливо говорить, что те россияне, которые будут голосовать в поддержку, они как раз-таки по большей части голосуют конкретно за социальный блок, а не за, например, перераспределение полномочий, да, то, что частично уйдет в Государственную Думу, или за сокращение числа конституционных судей?
Вы знаете, просто не все вдаются в юридические какие-то моменты, да, голосование у нас 18 лет, я думаю, что там кто-то нашел для себя вот то, что мы социалку, да, там прописано широко и четко. Кто-то за перераспределение полномочий, за то, чтобы, так как Дума, она избранница народная, да, и президент у нас избранник народный, и народ делегирует им свои полномочия. Получается так, что Дума будет, то есть народ через Думу будет иметь право назначать там вице-премьеров, премьеров и утверждать министров. Это очень важный момент, потому что потом, естественно, народ будет спрашивать депутатов.
Ну,
вы
да.
назначали его, значит, отвечаете за него. И, наверное, качество власти здесь всегда должно повышаться. И я считаю это правильным.
Просто с точки зрения понимания складывается впечатление, что социальный блок, он людям все-таки ближе. Ну, тем более вы привели свой пример, мне кажется, он достаточно показательный. Но я вот у вас спрашивала вначале по поводу электронного голосования. Спрашивала я об этом не просто так, потому что сегодня и наши коллеги, мы в эфире об этом говорили в первой половине дня, сталкивались с проблемой, что вроде бы как момент голосования настал, но проголосовать люди не могут по причине того, что именно сегодня стало известно, что заявка отклонена, потому что некие сведения там некорректные или не соответствуют условиям включения вот этот реестр дистанционного электронного голосования. И у меня закралась мысль, ну, во-первых, если человек не сможет проголосовать все-таки электронным способом, он же почему-то на это рассчитывал, ну, вот, например, как у вас, высокая занятость и нехватка времени свободного на то, чтобы сходить вживую на избирательный участок. Сохранится ли у него желание от этого проголосовать теперь вживую, а не электронным способом, или нет? И второй вопрос у нас был по поводу того, как вообще работает эта система. Потому что мы вот вспоминали, когда заработала система получения электронных пропусков, тоже сайт упал вот от нагрузки, и потребовалось какое-то время для того, чтобы это все наладить. Почему это происходит в тот момент, когда, собственно, процесс уже запущен, и насколько негативно он сказывается на этом процессе, вот на ваш взгляд?
Ну, знаете, здесь хорошо в том плане, что с 25 по 1, да, мы голосуем. То есть у нас есть возможность проголосовать практически неделю.
Угу.
Да, первое число у нас как бы официальное такое, день голосования, и он выходной. Если не получилось онлайн проголосовать, есть время и возможность в эти дни все же сходить и проголосовать. Я здесь не вижу ничего страшного. То есть, потому что мы, наверное, привыкли, да, что сообщение у нас моментально отправляют, что у нас все моментально. Если человек не берет трубку 3 секунды, мы уже на нервике, нас, значит, бьет дрожь, дергается глаз, и мы думаем, боже мой, ну почему он так, такой тугой, такой медленный, медлительный, ленивый или еще что-то. На самом деле все совершается очень быстро. Просто нам все еще нужно еще быстрее, еще ускорять. Такой ритм жизни становится тем, что информационные технологии, IT-технологии, они распространяются, они совершенствуются. Если не смог проголосовать там в рабочие дни, у тебя эти выходные проголосуй, там, 1 числа проголосуй. Я не думаю, что человек, который знает и понимает, что жизненно важно для развития страны, для твоих детей, для твоих потомков, принять там конституцию, это же основной закон твоей страны, ты понимаешь это, и жаловаться на то, что ты один раз не смог проголосовать и дойти до избирательного участка в данном случае, ну, я не вижу здесь особых тяжелых
условий. Нужно поддерживать активную гражданскую позицию, но если масштабно мы смотрим на систему именно электронного чего-то, даже сейчас без привязки к голосованию.
Если мы говорим про сбои какие-то, да, то, вы знаете, например, вот сейчас в кафе, когда заходишь, вам не приносят интервью, ой, господи, интервью, меню, вам не приносят меню, вы берете QR-код, скачиваете, у вас должно загрузиться в телефон меню.
Да.
Но тоже не грузится. И бывает так, что наплыв большой посетителей, и, значит, есть какие-то шероховатости, но они в любом случае будут. Вода будет горячая отключаться, будут какие-то перебои, Wi-Fi не будет работать или еще что-то. Это жизнь, и жизнь она настолько широкая, и столько всяких изменений и проблем, что зацикливаться на этом нельзя. Но и попустительством здесь тоже. Просто есть проблема, надо ее решать. А то, что развивать из этой проблемы какую-то глобальную, что это заговор мировой, у нас никто ничего не хочет делать, это тоже неправильно. Я думаю, что сейчас этот сбой устранят, да, у нас такого еще не было. Вот впервые вот сейчас такое будет. Мы сейчас опробуем эту систему. Я думаю, что все получится. Тем более, если вы знаете, то все информационные технологии, что касается государства, они проходят там дополнительные системы защиты. там всего столько этого наверчено, если техническим языком объяснять, люди не поймут, да им это не надо. Но это очень сложная как бы вообще материя, и относиться к этому нужно понимающе.
Ну, в общем-то, вы самое главное сказали, что важно, дабы все эти прецеденты, они стали толчком, стимулом к тому, чтобы исправить все эти шероховатости, и в будущем эта система была уже полноценно обкатана, потому что, ну, одно дело, когда мы все-таки меню в ресторане заказываем, да, а другое дело, когда мы голосуем или решаем какие-то вопросы, связанные с обладанием властью, кого-либо, либо, ну, вот что-то с действительно важным для страны. У меня последний вопрос, и пойдем с вами к другим сообщениям. Их достаточно много, а времени мало. То, что касается вот этих сообщений, что кому-то удалось проголосовать дважды из серии сначала дистанционно, а потом на участке. Как вы думаете, вот за счет того, что действительно там меры безопасности на избирательных участках, они, возможно, не позволяют там в должной мере проверить паспорт. Вообще об этом стоит как-то рассуждать на эту тему?
Ну, если такая тема появилась, почему бы на нее не порассуждать? Но я думаю, что... Я тоже читала про это, и про то, что Лобков это сделал. Кто-то говорит, что ему специально вынесли бюллетень, и сейчас проверка идет. Кто-то говорит, что эта система так позволяет. Но на самом деле, я думаю, что если сейчас эта тема возникла, и уже начали ею... на нее смотреть и разбираться в ней. Ну, бывает разное, да. Мы прекрасно понимаем, что есть люди, которые специально провоцируют, и находят они эти возможности, чтобы были провокации. Но здесь главное быть самим честным человеком и следить все-таки за порядком. Я даже, вы знаете, эта тема такая, она, хотя она в топе Яндекса сегодня стояла, она выеденного яйца совершенно не стоит, потому что это такая глупость. Мы прекрасно вот в медиатусовке понимаем, что это не та тема, которая может быть и повсеместна, и что люди пойдут два раза голосовать, и сейчас эти карусели будут. Но это же специально все сделано для того, чтобы создать прецеденты, для того, чтобы был негатив направлен.
С провокационной точки зрения, да, и с вами трудно поспорить, а с другой стороны, мы же понимаем, что потом по итогам наверняка этим захочет воспользоваться кто-то, дабы очернить вообще всю эту систему и вызвать какое-то недоверие. Это является главным побочным эффектом?
Ну, конечно, конечно. А вот недавно было расследование, по-моему, Раштуда и как раз Вышинский. Угу. Я видела, опубликовал о том, что колоссальные деньги на то, чтобы такой деморализаторский фактор был, и чтобы люди не ходили голосовать, и бойкот устраивали Конституции. Ну, это все известно, но чтобы бороться нам с внешним врагом, нам нужно решить все внутренние проблемы. Да? Этот враг, он будет, он никуда не денется, но нам нужно внутри себя поднять и благосостояние граждан поднять, и проблемы решать. А этот враг, он никогда не уйдет, он так и будет. Никому не нужна сильная Россия, никому не нужен сильный конкурент, соперник. Это понятно, мы совершенно отдельная цивилизация, правильно президент сказал.
Вот тут то, что касается поднятия там и того же духа, и вообще поддержки россиян в целом, как раз давайте перейдем к тому, что новым главой Россотрудничества стал депутат Госдумы Евгений Примаков. Внук, собственно, Примакова, который в свое время был главой Министерства иностранных дел. Вот казалось бы, что новость, возможно, мимо которой пройдут многие, но, с другой стороны, во-первых, хочется задаться вопросом, чем занимается сегодня Россотрудничество, и, на ваш взгляд, насколько господин Примаков отвечает требованиям главы Россотрудничества, я имею в виду его опыт деятельности, там тот же, возможно, журналистский опыт и так далее.
Ну, я Женю Примакова очень хорошо знаю, и это честный, порядочный человек. Я не могу сказать... Он мой друг, да, как я могу про друга... А я всегда считаю, что я дружу с порядочными людьми, у меня окружение очень честное и хорошее. Я его уважаю за его принципиальную позицию, за его... открытость, ум. Вы знаете, он не золотая молодежь абсолютно. Он простой парень, свободный во мнении, свободный в... Знаете, есть люди, которые боятся что-то сказать, потому что на них как-то так посмотрят, потому что там президент может что-то прочитать, премьер что-то прочитает. Он внутри никогда не нацелен на то, чтобы вступать в какие-то политические интриги и прочее. Он нацелен на то, чтобы там, помочь, поддержать, развить ту структуру, которую ему дали. И, в принципе, он у нас занимался международной тематикой, он и с британским парламентом нашел общий язык. Я думаю, что у Евгения все получится. Я просто уверена в этом.
Но то, что касается деятельности самого органа, такого как Россотрудничество, ну, вы наверняка слышали, что его называют агентством по продвижению мягкой силы за рубежом. И мы понимаем, что некоторые россияне откровенно нуждаются в подобной поддержке, понимая, что, в общем-то, их русские, российские ценности тем или иным образом попираются. Вот, собственно, на что сейчас, тем более вы знаете Евгения Примакова лично, на что сейчас он будет делать основную ставку, на чем будет основной акцент, правильнее, наверное, сказать?
Ну, вот Россотрудничество, да, у нас да, страны СНГ, у нас много стран постсоветского пространства, да, с которыми у нас где-то есть недомовки, где-то есть какие-то проблемы. Бывает так, что ну, на самом деле вот в этих международных отношениях очень много проблем. Это психология людей, это психология целых наций, и когда мы не можем найти консенсус, нужен человек, который не только будет налаживать эту взаимосвязь, но при этом отстаивать интересы страны, потому что если вы видите, там многие страны переходят там с кириллицы на латиницу, да, где-то уже на русском не пишут, хотя очень много русского населения, закрываются русские школы. И в данном случае человек, который не только будет под пятой там, или прислушиваться, прислуживаться перед зарубежными коллегами, а который будет с твердой уверенностью, убежденностью, уважением отстаивать интересы своей страны. И при этом готовый на компромисс, готовый и ту сторону услышать. Я думаю, что Примаков как раз именно этот человек.
Вот в вопросе отстаивания интересов страны, ну, наверное, сейчас не самый такой, в не самом простом положении на самом-то деле оказался господин Примаков, потому что если мы посмотрим на ряд тех же стран СНГ, то мы уже видим, как активно там работают различные западные фонды, приучая, собственно, местных жителей к западным ценностям различным и тому подобное. Вот отстаивать, наверное, в контексте просто там какого-то словесного батла, назовем это так, наверное, довольно сложно. Есть ли финансирование, в том числе, необходимое для того, чтобы это делать?
Знаете, это очень сложный вопрос, в том плане, что он, наверное, больше этический. Насколько, да, вроде нам задают вопрос, а что мешало вам создавать такие же фонды, типа фонда Сороса, который бы указывал другим народам и странам, как жить. Да, почему вы туда не выделяли такие большие деньги? Ну, то есть получается, что мы должны покупать любовь к себе. Да, покупать, чтобы школы у нас там были или еще что-то. Я думаю, что здесь вот нужно найти грань, где ты давишь либо санкциями, либо покупкой чьей-либо любви, либо ведешь себя правильно с точки зрения международной политики, вообще построения мира. Если есть демократия, которая навязывается громадным количеством долларов или минометным обстрелом, то я думаю, что это не путь России. И здесь Евгению как раз нужно будет и вообще как бы и МИД, и Россотрудничество. Они, я думаю, что они понимают, что не купить, не под страхом ты настоящее отношение к себе не купишь. Потому что мы прекрасно знаем, что те страны, куда заходят всякие фонды USAID, фонды Сороса и прочее, что они, люди там, они не восхищаются Америкой, не восхищаются США, потому что они испытывают боль, ужас, страх и прочие негативные чувства.
Последний вопрос, Анастасия Валерьевна. Депутатский мандат теперь Примаков должен сдать или что это за процедура?
Ну,
или вообще здесь нет никакого противоречия, что он депутат?
Нет, он переходит на работу, он оставляет свой пост, а дальше уже будут решать, как дальше. Там будут, нужно смотреть по времени, будут до выборы, не будут до выборы, как это будет происходить. Это вот на Совете Думы, фракция, это все... Сначала фракция будет это все рассматривать, потом уже...
Но это вот в ближайшее время состоится, правильно?
Да, я думаю, да, когда все указ подписан, и дальше это будет, ну, это, знаете, такой технический процесс, человек уходит, должны быть до выбора.
Угу.
По поводу... Но там опять уже зависит по времени, там надо смотреть это все, я не смотрела.
По времени до выборов в Госдуму вы имеете в виду?
Угу. Да, да. Там есть, когда делаются до выбора, а есть время, когда уже не делаются. Надо смотреть.
Понятно. То, что касается других процессов, журналист Ксения Собчак намерена подать в суд на издание «Бизнес Инсайдер» и считает, что заголовок, который там был опубликован, а статья посвящена ей и ее публикации в Инстаграме, является клеветой. Ее обвиняют, собственно, в расизме, и даже Audi, судя по всему, разорвал контракт с Ксенией Собчак. Она являлась послом российского представительства. Но вот на ваш взгляд, перспективы такого судебного разбирательства, учитывая, насколько сейчас все в Штатах меняется на вот этой теме расизма, причем как объективно, так и субъективно?
Ну, в общем, сами суды, они всегда затягивают, да, это такой длительный процесс, на который нужно очень много моральных сил и финансовых. Вот, насколько Ксения готова к этому, это я не знаю. Может быть, она от обиды это написала, либо она действительно собралась подавать. Если она добьется в этих бесполезных судебных спорах чего-то, я буду только рада, наверное, за нее. Но то, что там у нас пропадает здравый смысл, то, что... Получается так, что люди целуют ноги другим людям.
Это вы сейчас что имеете в виду?
Которые не один... Ну я столько пересмотрела, и мне, конечно, удивительно это все.
Это вы про американцев насколько... говорите, я правильно понимаю?
Да, ага. Да-да-да, что mm-hmm. Это больной безумный мир какой-то. Когда сидит, значит, женщина такая в телесах, афроамериканка, и ей другая женщина моет ноги, она ей еще, значит, этой пяткой в нос сует. Но это какое-то, знаете, осознанное унижение себя. Это вот садизм и мазохизм в действии. Они, по-моему, получают от этого каждая из сторон большое наслаждение. И что у них с психической точки зрения не все в порядке в обществе, это факт. И когда папа Франциск зачем-то целует, зачем целовать, если есть то, что там расизм был и есть, это ни для кого не секрет, да, потому что потому-то и Трамп-то выиграл, потому что он как раз такой расист и националист. И, знаете, когда делали соцопросы, я смотрела то, что люди пишут в Гугле. Если вы на то время было бы опубликовать те исследования, что люди писали в моменты выборной кампании, они писали «ниггеры», «долбанные ниггеры», как они задолбали. И в тех штатах, где как раз вот эта расистская характерность, она была прям активна, то есть люди... ненавидели афроамериканцев, белые американцы ненавидели черных американцев, там Трамп взял большинство.
Угу.
И сейчас это просто вылезло уже вот в сумасшествие.
Анастасия Валерьяновна, буквально у нас 20 секунд с вами остается. Я не могу не спросить у вас, видели ли вы флаг ЛГБТ-сообщества на здании посольства США в Москве?
Ой, слава богу, я его не видела. В моем любимом Израиле, в Тель-Авиве, на каждом шагу флаги. Я не против никаких меньшинств, я наоборот за. Но культивировать это в людях, я думаю, что это неправильно. Это какая-то болезненная черта. Есть люди разные, нужно их просто воспринимать. Но культивировать что-то определенное и заставлять людей это воспринимать как должное, это неправильно.
Спасибо вам большое за сегодняшний разговор. Было любопытно. Анастасия Кашеварова, основатель издания Daily Storm, советник спикера Госдумы Вячеслава Володина, была сегодняшним нашим собеседником.